говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 7 часов вечера после новостей. Утверждение наблюдательным советом Сбербанка экс-главы Минэкономразвития России Германа Грефа в качестве кандидата на пост президента банка означает, что банку гарантирована политическая поддержка на самом высоком уровне, считает источник агентства РИА Новости в наблюдательном совете. Сам факт такой кандидатуры может расцениваться как позитивный и для акций банка, и для его дальнейшего развития. Приход Грефа означал бы, что банку обеспечена поддержка на самом высоком политическом уровне, заявил неназванный источник, комментируя утверждение господина Грефа наблюдательным советом. Напомню, что против этой кандидатуры проголосовали все входящие в совет сотрудники Сбербанка, его нынешний руководитель Андрей Казьмин, первый зампред правления Алла Алешкина и зампред Белла Златкис. Сегодня в студию программ «Время гостей» приглашен депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев. Добрый вечер, Павел Алексеевич. Ведет программу Владимир Бабурин. Вы можете принять участие в нашей беседе, послав смс-сообщение на номер плюс 7903-743-2801, либо на пейджер номер в Москве 961-3333, абонент Радио Свобода, код Москвы 495, либо на адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Звонок бесплатный. Павел Алексеевич, как вы прокомментируете даже не утверждение наблюдательным советом Сбербанка господина Грефа в качестве кандидата на пост его президента, а вот такой комментарий неназванного, правда, источника, но, как говорят, достаточно высокопоставленного, банку гарантирована политическая поддержка на самом высоком уровне? Во-первых, насколько она сегодня необходима Сбербанку России?
Уважительное отношение к сберегательному банку, наверное, необходимо, а физическая поддержка, конечно, не нужна. Сбербанк крепко стоит на своих ногах. Уже несколько лет подряд, уже сколько я даже и вспомнить не могу, банк из года в год повышает прибыль, нарушая такое золотое правило советского директора не высовываться. Вот Казьмин не боялся высовываться.
Но ему и план повышали все время, как в Советском Союзе.
Ну да, ему повышали план, но оказывалось, ну план, это шутка, слушатели должны понять, что это шутка. От него ожидали лучших результатов, он показывал все лучшие и лучшие результаты. Вот в последние годы банк, безусловно, очень устойчив, и, еще раз повторяю, ему, конечно, никакая физическая поддержка не нужна. Но уважение к такому институту, разумеется, желательно демонстрировать. Это совсем не повредит никому.
Вы, как специалист в банковском деле, вот, возможное назначение господина Грефа. Он говорил, еще будучи в правительстве, что хотел бы уйти в бизнес-структуру. Но одно дело бизнес-структура, другое дело банковское дело, которым он никогда не занимался. И достаточно тревожный звонок, что голоса против него таких известных и уважаемых банкиров, как господин Казьмина, как Алешкин и как Белла Златкис. Ну, во-первых, это, скорее всего, свидетельствует о том, что Андрей Казьмин уже фактически покинул Сбербанк, и, видимо, покинут и первый зампред, и заместитель председателя правления. Еще раз повторю, банкиры очень известные и очень уважаемые в банковском сообществе.
Ну, это довольно опасно комментировать, потому что неизвестно, что они думают, хотят они покинуть банк или нет. Хотя я твердо помню, что они были приглашены Казьминым. Теперь уже можно сказать, что в трудный момент жизни сберегательного банка, и они все вместе очень много сделали для того, чтобы трудных моментов в жизни сберегательного банка больше не было. Захотят ли они продолжить работу дальше вместе, я не знаю, но очень правдоподобно, что захотят.
Как это может отразиться на самом Сбербанке? Ну, не буду говорить на его надежность, потому что здесь, наверное, не совсем уместно это слово. Причем с двух сторон. С одной стороны, не могут ли каким-то образом пострадать вкладчики, что, я думаю, вряд ли. И второе, у Сбербанка наиболее прочное положение на банковском рынке в сфере возврата банковских кредитов. Если в некоторых коммерческих банках цифра невозврата доходит до 30 и до 40%, то Сбербанк до этого года удерживался где-то в размере 1%. В этом году планируется где-то от 1,5, может быть, до 2, все равно цифры несоизмеримые.
Ну, сберегательный банк очень осторожно выдавал кредиты, и результат такой должен был бы быть, мы его и наблюдаем. Так что в этом смысле, я думаю, что ничего не изменится, возвращают те кредиты, которые были раньше выданы, так что в краткосрочной перспективе просто теоретически даже ничего измениться не может. Мне передавали, я сам не слышал, мне передавали слова Грефа, надеюсь, правильно. Он якобы сказал, что он продолжит ту политику, которую вел сберегательный банк в последние годы. Если это так, то это внушает надежду на то, что банк будет развиваться и дальше.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев. Очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Павел Медведев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам, сегодня в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Знаете, перед передачей, просматривая публикации, которые касались назначения господина Казьмина главой Почты России, я постарался сделать такую выжимку. И вот что у меня получилось, что банкира Казьмина, который действительно то, что вы отметили, и отмечают практически все ваши коллеги, очень здорово увеличивал прибыль Сбербанка, одна оценка даже была замечательная, фантастически увеличивал прибыль Сбербанка, перевели для работы в Почте России с одной, по крайней мере, с одной главной целью, это сделать банковские услуги, в первую очередь кредитование и ведение счетов, такими же массовыми и доступными, как почтовые услуги, чего сейчас в России нет. Потому что в Почте России, это сегодня 40 тысяч отделений по всей стране, эта организация вполне может стать базой для создания банковской сети в глубинке России, там, где сейчас ее нет.
Это очень правдоподобно. Вы знаете, Казьмин добивался очень высокой прибыли в последние годы, но начал он работу свою в сберегательном банке с того, что он организовал деятельность подразделений, которые находятся и находились, одно в Калининграде, другое во Владивостоке, и добился того, что они стали понимать задачи однородным образом. Это невероятно трудно сделать. Я думаю, что президент, который год тому назад приблизительно сказал, что за счет почтовых отделений мы можем и должны приблизить банковскую услугу к гражданину России, я думаю, что президент, назначая Казьмина на руководить почтой, имел в виду именно это, имел в виду, что банковская услуга сделается, в конце концов, доступной в тьму таракани. Во многих местах, к сожалению, не то, что в деревнях вообще слово «банк», по-видимому, никто никогда не произносит, потому что нет повода, но и в маленьких городах нет банковских окошечек. И 40 тысяч подразделений почты, а напоминаю, что у сберегательного банка подразделений всего лишь 20 тысяч, 40 тысяч подразделений почты, конечно, могут быть базой для того, чтобы существенным образом улучшить банковское обслуживание людей. И Казьмин — это тот человек, который это может сделать.
Я, наверное, не ошибусь, когда скажу, что в представлении, наверное, большинства российского населения почта – это какой-то прошлый век. Они просто не знают, что это такое. И, наверное, не представляют, как работает почта в Западной Европе и в Соединенных Штатах, где вообще практически все делается через почту. Если действительно такой план существует, и такой план будет реализован, во-первых, повлечет ли это тогда поправки в главный противоотмывочный, так называемый, закон России, потому что через почтовые каналы, через почтовое отделение может хлынуть огромный поток грязных денег.
Некоторые поправки нужны, но совсем не драматические. Уже и сейчас почта находится под контролем соответствующих служб, под контролем служб, которые борются с грязными деньгами. И почта упоминается в законе, который посвящен борьбе с грязными деньгами. Некоторые поправки, скорее всего, будут нужны. Какие именно? Это зависит от того, по какому пути пойдет развитие банковских услуг через почту. И, грубо говоря, есть два варианта. Можно сделать почтовый банк, сделать почту одновременно и банком. А можно сделать так, чтобы почтовые отделения были агентами банков, чтобы они работали от имени банков. Поправки нужны разные, но не драматические.
Ну и вариант, который просматривается, по-моему, наиболее явно, как мне кажется, учитывая, откуда пришел на работу нынешний глава Кабинета министров, можно все почты, там, вплоть до поселковых, самых-самых маленьких, обязать отчитываться о банковских операциях перед финансовой разведкой, которая сейчас подчиняется как раз непосредственно премьер-министру. Или вот еще один возможный вариант развития событий, что коммерческие банки, которым, в общем-то, на данный момент, сегодня, вот конкретно сегодня, не очень-то выгодно открывать филиалы в глубинке, будут заключать договоры с почтовыми отделениями, соглашения об обслуживании. Но для этого нужны однородные технологии. Они у разных коммерческих банков очень разные. И поэтому здесь напрашивается такой вывод, что для работы на Почте России пригласят один уполномоченный банк, чтобы все было совсем просто. А удобнее всего пригласить Сбербанк.
Вы знаете, мне кажется, наиболее правдоподобным все-таки вариант такой. Почта сделается почтовым банком. Мне кажется, что это для Казьмина более органично. 40 тысяч подразделений почты должны работать абсолютно однородно. И даже если какой-то банк попытается заключить договоры со всеми, включая сберегательный банк, со всеми почтовыми отделениями, все-таки нужно будет левой рукой чесать правое ухо, чтобы добиться однородности в выполнении операции. Через Сбербанк надо будет объяснять работникам почты, что надо делать. И я думаю, что Казьмин предпочтет контакты непосредственные.
Ну, то, что реформа неизбежна, это понятно. И я думаю, что главный вопрос, который интересует большинство российского населения, как это отразится на тарифах?
Чем больше конкуренция, тем тарифы ниже. Это совершенно очевидно. Банковские услуги дешевеют, проценты по кредитам, но в последнее время был некоторый всплеск цены кредита, но по некоторым случайным обстоятельствам, а общая тенденция снижения стоимости банковских услуг.
Первый звонок у нас из Подмосковья. Валерий, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый день. У меня вопрос по, так сказать, практической деятельности Сбербанка, касающийся вот выплаты вот тех долгов, которые они обещали погасить по вкладам населения.
По каких долгов?
Ну, конкретно, вот, допустим, с 89-го года у меня в Сбербанке было там 6 тысяч рублей.
Нет, Валерий, вы ошибаетесь. Сберегательный банк никогда не обещал погасить эти долги, потому что это не долги сберегательного банка, это долги государства. Государство не очень ясно обещало что-то, и кое-что делает. Оно так называемые предварительные выплаты осуществляет, которые, конечно, несравненно ниже ожиданий людей, но все-таки кое-что платит. И вот на ближайшие 3 года, теперь, как вы знаете, бюджет на 3 года утверждается, довольно заметно увеличено ассигнование для этого. Но, тем не менее, даже при этих увеличенных ассигнованиях, ожидания многих людей, которые держали деньги до 92-го года в Сбербанке, все-таки не оправдаются.
А как вы полагаете, достаточно ли активно все-таки государство занимается этим вопросом? Потому что сумма долга государства, на самом деле, на данный момент, она значительно меньше, чем та сумма, те деньги, которые люди потеряли в начале 90-х годов. Потому что, ну, естественно, убыль многих людей уже просто нет в живых. И достаточно большое количество людей, мои ровесники, которые тоже что-то потеряли, ну, вот я не пойду, естественно. И таких людей, как я, достаточно много.
Вы знаете, вот...
То есть это реально, вот людям, которые реально нуждаются, я думаю, что реально вернуть эти деньги.
Вы знаете, я в ответ на ваш вопрос должен некоторую горькую вещь сказать. Она сегодня очень кстати. Только что произошел всплеск цен. Много было причин указано. Ну вот я с собой принес разные решения, которые Дума принимала, правительство принимало. И в этих решениях увеличение бюджетных ассигнований. Бюджетных денег экономика получила в 2007 году, в конце концов, больше, чем планировалось, когда принимался бюджет 2006 года. Министр финансов нам много-много раз объяснял, что очень опасно перекормить экономику деньгами, дать ей больше денег, чем она может проглотить. К сожалению, каждый рубль нужно аккуратно считать. И заметное увеличение выплат любых самых благородных приводит вот к таким последствиям, которые мы только что наблюдали, когда самые бедные люди оказываются в проигрыше.
О повышении цен я собирался во второй половине программы поговорить, потому что я боюсь, что если мы сейчас эту тему начнем, то ни о чем другом просто поговорить уже не успеем. Давайте еще один звонок послушаем из Москвы. Георгий, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Господин Медведев, скажите, пожалуйста, вот Сбербанк и Центральный банк являются как бы экономическим камертоном всей экономической ситуации в стране. И вот эта ситуация постоянно звучит таким образом, что везде получается автомат Калашникова. Вот если банковские структуры, финансовые структуры Западной Европы и всей внедрить в советскую систему, вот, которая сейчас имеется, они изменят в кратчайшие сроки ситуацию, как вы считаете, или нет?
Георгий, я плохо понимаю ваш вопрос. Центральный банк и сберегательный банк играют чрезвычайно важную роль в экономике России, но очень разную роль. По моим представлениям, Центральный банк выполняет ту функцию, которую он обязан выполнять по Конституции, выполняет, ну, практически оптимально, полностью оптимальности достигнуть невозможно, потому что человеку, даже председателю Центрального банка, не дано видеть будущее, поэтому он должен стараться как-то угадывать. Вот он угадывает довольно точно, и то, что ему положено, делает. Сберегательный банк, как мы только что говорили, из года в год улучшает свою работу, добивается больших прибылей, то есть он гарантирует тем людям, которые доверили ему свои деньги, что эти деньги не пропадут. Он их не проедает, наоборот, он зарабатывает. Ну, как я еще на ваш вопрос могу ответить? Я его не совсем понимаю.
Виктор из Москвы спрашивает, не кажется ли вам, что все наоборот, не Греф пришел на освободившееся место, а место освободили для Грефа, а задачи почты тут вовсе даже и ни при чем.
Ну, этот вопрос лучше было бы задать президенту Российской Федерации. Я могу только строить догадки, но вот правдоподобные догадки я построю.
Еще один вопрос хотел бы вас до новостей успеть задать. Мы чуть-чуть коснулись темы отмывания денег, что с реформой почты будут ли внесены какие-то поправки в противоотмывочный закон. Не так давно вы направляли письмо генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой ужесточить контроль на рынке услуг по оплате розничных платежей через компьютеризированные терминалы самообслуживания, мотивируя тем, что эти терминалы используются часто для нелегального обналичивания денег, места их размещения, количество даже установить достаточно трудно, и также как трудно доказать принадлежность совершаемой в терминале операции конкретной организации. Какой-то ответ вы от господина Чайки получили?
Да, сейчас ответ таков. Наиболее грубые нарушения были произведены в Мурманске. В Мурманске мало того, что там, по-видимому, использовали наличные деньги для продажи, там просто украли последний платеж мурманчан за квартиру, украли. Там такие замечательные Чичиковы работали, если вы помните, Чичиков довольно долго вел себя честно для того, чтобы поднять цену для получения свою цену и увеличить те взятки, которые он потом мог бы брать. Какие-то люди, не очень понятно какие, предоставили очень удобную услугу мурманчанам, они смогли платить за квартиру через железные ящики. И тогда, когда, по-видимому, максимальное, по мнению этих предпринимателей, количество людей этой услугой стало ли пользоваться, они очередной платеж забрали и скрылись. Вот прокуратура сейчас разбирает это дело, по-видимому, для того, чтобы оно сделалось для работников прокуратуры таким примером, на котором они поймут, что происходит с этими самыми железными ящиками.
То есть вот этот конкретный пример вам в своем ответе господин Чайка сообщил?
Да, сейчас этот пример разбирается прокуратурой.
А у вас есть какая-то информация, что в других регионах России, насколько похоже на...
Вы знаете, 12 ноября произойдет некоторые важные события. Вступит в силу инструкции Центрального банка, которые созданы, естественно, на основании закона, которые потребуют от всех участников расчета некоторого правильного поведения. И я считаю, что есть смысл подождать 12 ноября и посмотреть, кто как себя поведет. Тот, кто поступит так, как положено по закону, слава богу, пусть продолжает работать. Тот, кто этого не сделает, по-видимому, станет заметным. Ну и тогда мы обратимся в прокуратуру.
Спасибо. Павел Медведев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по кредитным организациям и финансовым рынкам. Сегодня в программе «Время гостей». Ведет ее Владимир Бабурин. В 22 часа по московскому времени Ефим Фирштейн и радиожурнал «Время и мир». Ингушетия глазами чешского журналиста. Насколько реальны усилия Сербии по поимке Ратка Младича. Слушание в американском конгрессе о случаях насилия в школах на расовой почве. И как разводят устрицы в Черном море. 10 вечера сегодня, 2 часа и 10 утра. Повтор завтра. Время московское. А сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Парламент Турции разрешил армии провести операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Решение, принятое подавляющим большинством голосов, дает турецким военным право пересечь иракскую границу, когда они сочтут нужным. В Волгограде суд отменил постановление об аресте Олега Михеева, президента группы «Диамант» и лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия», подозреваемого в неуплате налогов. Законодательное собрание Петербурга окончательно приняло законопроект, разрешающий строительство делового Охта-центра. Проект, предусматривающий, среди прочего, строительство небоскреба, вызвал резкие протесты горожан. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмарт посетит в четверг Москву с кратким визитом. Наблюдатели считают, что неожиданный приезд Ольмарта в Москву связан с только что завершившимся визитом Владимира Путина в Тегеран. В Москве совершены новые нападения на британских граждан, которые приехали на футбольный матч «Россия-Англия». Пострадали 5 человек. В ночь на среду были избиты 6 английских болельщиков. В Тольятти прошел пикет против нищеты. Горожане требуют, чтобы власти обратили внимание на проблемы малоимущих. Президент Украины Виктор Ющенко поддержал кандидатуру Юлии Тимошенко, выдвинутую оранжевой коалицией на пост премьер-министра. Всемирная продовольственная программа ООН прекратила распределение продуктов в столице Сомали Могадишо. В Риме во вторник пройдет новый раунд переговоров по ядерной программе Ирана. Высокопоставленный иранский представитель Али Лариджани сообщил, что встретится с одним из руководителей Европейского союза Хавьером Соланой. В секторе Газа в перестрелке погибли израильский военнослужащий и боевик Хамаса.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодняшней программы – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев. СМС-сообщение вы можете посылать на номер плюс 7903-743-2801. На пейджер в Москве 96133-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный. Из Москвы нам звонит Олег. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, господа. У меня вот какой вопрос. Я знаю, что некоторые условия договора обслуживания банк может изменять в соответствии с российским законодательством, например, процентные ставки. А вот может ли он изменить условия обслуживания банковской карточки? То есть, когда я открыл счет, с банка можно было одинаково снимать деньги, что с банковской карты, что со счета. Ни за то, ни за другое не брали комиссию. И вдруг случилось так, что мне надо было снять довольно приличную сумму, а в банкомате достаточного количества денег у них не оказалось. Но я пошел, там же я снимал не на улице, просто в соседнее помещение находился офис банка. И они мне сказали, что теперь вот мы установили, что если у вас счет карточный, то снимая деньги с него, вы должны заплатить нам 0,5% за снимаемую сумму. Ну, там конкретно была не очень большая сумма, но вообще вот это вот законно или нет?
Олег, проценты менять нельзя. Их нельзя менять уже довольно давно. Более того, нельзя даже попытаться с вами заключить договор, по которому банк мог бы уменьшать проценты. Сейчас подготовлена поправка в закон о банках и банковской деятельности, которая, что называется, добивает гвоздь по шляпку. Там это черному по белому теперь уже в банковском законодательстве написано. Правда, только для срочных вкладов. И по срочным вкладам также и комиссии нельзя менять. В других случаях, в случае карты, очень трудно придумать, как жить банку, если он не может менять комиссии. Карту вы можете использовать в течение 10-20 лет. Ну, невероятно, чтобы цены, любые цены в это время не поменялись.
Еще один звонок из Москвы. Виктор, добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да-да, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот среди людей, у которых государство осталось должно, есть, вероятно, немалая группа представителей предпринимательского сообщества. Вот почему бы государству не расплатиться с этими людьми, которые не сразу пропьют эти деньги, а расширят свое производство. Вот большая, у нас же большая безработица, не говоря уже вот о скрытой. Ведь инфляция – это же прежде всего результат того, что деньги платят не за произведенный продукт, а, не знаю, за красивые глазки, вероятно.
Виктор, ну то, что вы предлагаете, это просто широкое окно в коррупцию. Кто? Мы с вами будем определять, кто склонен к предпринимательской деятельности или кто-нибудь другой. Давайте мы с вами и будем половину забирать себе. Ну, ваше предложение абсолютно нереализуемое, с одной стороны. С другой стороны, когда говорят о деньгах, всегда думают о том, что деньги, которые находятся в кармане, можно обменять на продукт. А это не всегда верно. Это верно для наших карманных денег. А для денег государства, которые исчисляются миллиардами, если надо возвращать долги, то это миллиарды, миллиарды, миллиарды. Это неверно. И тогда возникает вопрос, а деньги-то съесть можно или нельзя? Нельзя их съесть. Деньги могут только помочь обменять, там, я не знаю, булки на кирпичи. Но для того, чтобы их можно было обменять, их надо сделать.
Я думаю, есть еще третья сторона. Люди, которые в той или иной степени серьезно занимаются каким-то бизнесом и предпринимательством, уже давно забыли и простили государству эти долги начала 90-х. По крайней мере, я думаю, что таких людей большинство.
Вполне возможно.
Еще такой вопрос, вот сразу же, вот, когда звонивший позвонил, сказал, что у него какие-то, ну, не проблемы с карточкой, а что банк установил какие-то новые проценты. Я вспомнил это с другой, 98-й год, когда вообще никаких денег по карточкам получить было нельзя, и все до сих пор этот банковский кризис вспоминают с ужасом, кто как из него выходил. Когда этим летом начались проблемы с ипотекой в Соединенных Штатах, они заставили обеспокоиться иностранных и российских банкиров. И вот по данным Банка России, только за одну неделю августа, с 10 по 17 августа, золотовалютные резервы сократились на 5,5 миллиардов долларов. Причем, по некоторым сведениям, интервенции продолжались и после 17 августа. Пришел Центробанк на выручку, было банкам предоставлено в общей сложности почти 550, по-моему, миллиардов под залог ценных бумаг средств. Затем финансовые сложности через океан перешагнули, и уже некоторые европейские банки начали какие-то трудности определенные испытывать. И одновременно с этим, что, я думаю, больше всего россиян-то и встревожило, вновь опять заговорили о возможном запрете вкладчикам досрочно закрывать счета в банках. И потом то, о чем мы говорили в самом начале программы, смена руководства в самом, безусловно, массовом Банке России, Сбербанке. И, наконец, вот последнее личное мое наблюдение, которое, честно говоря, меня страшно просто раздражает, а не столько тревожит. На интернет-сайте одного популярного печатного издания в тот же месяц висит угрожающий баннер: «Рубль рухнет в ближайшие два года». И никак они не хотят его снимать. И действительно тревогу какую-то вызывает это.
Вы знаете, а на другом сайте висит сообщение, что доллар рухнет. Как они друг относительно друга одновременно рухнут? Что, так сказать, предсказывается-то? Я думаю, что не надо обращать внимание на такие
сообщения. Тем не менее, то, с чего я начал, финансовые проблемы Америки, потом Европы, могут ли они как-то коснуться и России, и насколько серьезно, если коснуться?
Они уже коснулись России, слава богу, не очень серьезно. И началось все с того, ну, после того, как возникли проблемы, с ними стали справляться, так или иначе. Так, этот процесс борьбы с проблемами начался с Америки. Американская федеральная резервная система повела себя достаточно рационально и попыталась снабдить деньгами банковскую систему в достаточном количестве, и, кажется, ей это удалось. Кризис был в достаточной мере смягчен. Проблемы перекинулись через океан, это правда. Но и там оказались умные люди. Европейский центральный банк, я имею в виду банк Евро, где Трише председатель, тоже позаботился о том, чтобы банки не испытывали проблем с ликвидностью, с наличностью, с деньгами, кредитовал их достаточно активно. И англичане тоже сделали достаточно много для того, чтобы там возникшая была паника не развилась. И, слава богу, справились. А недавно Трише был в Москве, было совещание в Центральном банке, я там присутствовал, и с удовольствием от Трише услышал такой оптимистический прогноз. Он считает, что и фундаментальные проблемы, с которыми более-менее успешно боролись, исчезают уже теперь сами по себе, и бороться дальше, может быть, и не придется, и финансовая система мировая войдет в нормальную колею.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Павел Медведев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по финансовым рынкам. Можем это называть сокращенно банковский комитет. Иначе либо все равно собьюсь, либо что-нибудь забуду. Звонок у нас из Москвы. Петр, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, уважаемые господа. Скажите, пожалуйста, и так вот получается, что для того, чтобы что-то купить, надо иметь деньги. А для того, чтобы произвести что-то, опять надо деньги. То есть получается какая-то патовая ситуация. Еще два слова. Ну, что делали сталинисты? Да, сталинисты сначала выпускали, потом печатали деньги. Чего не хватало, значит, за счет там валюты закупали. Ну, паровозы, там, фуражное зерно. Потом появились неокоммунисты, которые и печатали деньги, и мало что выпускали. Я имею в виду период Горбачева. Потом появились либералы, которые совсем ничего не выпускают, но деньги печатаются страшной силой. Так где же выход? Спасибо.
Ну, Петр, вы несправедливы. Те люди, которых вы называете либералами, кое-что делают. Наша экономика, ВВП растет больше, чем на 7% в год. Это очень большой рост. Теперь по поводу денег, которые печатали там, или не печатали при советской власти. При советской власти у снабженцев, а снабженец это был самый главный человек в стране. У снабженцев была такая присказка. Были бы фонды, а деньги найдутся. Сейчас надо долго объяснять, какой смысл этой присказки. Фондом называлось право получить какие-то материальные ценности. Ну, например, право получить определенное количество кирпичей. Вот это право было дорого. А деньги всегда можно было найти для того, чтобы потом сделать вид, что вы за эти кирпичи заплатили. Вы не могли их купить, вы должны были их сначала получить право на их приобретение, и только потом задним числом выплатили. При социализме деньги играли очень малую роль. Теперь, к сожалению или к счастью, как угодно, но если Минфин отстаивает позиции, прописанные в учебниках по финансам, то за деньги действительно можно все купить что угодно, если деньги, конечно, есть.
Слово «кредит» было и при советской власти. Например, в кредит можно было купить телевизор, и потом из зарплаты, как каждую зарплату вычитали какую-то определенную сумму. Я вот сам этим пользовался, я просто это помню. И я думаю, что у многих людей, когда они слышат слово «кредит», вот именно те, кто вырос в Советском Союзе, именно такое вот ощущение возникает. Это вот покупка телевизора, а потом будут из зарплаты это вычитать. А сейчас действительно в условиях рынка понятно, что надо учиться жить в кредит. И без того, чтобы жить в кредит, трудно купить что-либо стоящее. Я знаю, что вы сторонник увязать закон о потребительском кредитовании с законом о банкротстве частных лиц. Это так?
Ну, нет, я бы сначала все-таки принял закон о потребительском кредитовании, хотя бы из таких морально-политических соображений. Очень неловко не урегулировать отношения банка с человеком в пользу человека, уже произносить такие страшные слова, как банкротство физического лица. Хотя на самом деле тот закон, который готовится, закон о банкротстве физического лица, в основном посвящен тому, какие права у того несчастного, который не может расплатиться со своим долгом, все-таки остаются. Ну, там, например, написано, что у него нельзя отобрать единственную квартиру, у него нельзя отобрать холодильник, у него нельзя отобрать пылесос, у него нельзя отобрать лекарства, у него нельзя отобрать приборы, с помощью которых он лечится и так далее. Там длинный список тех ограничений, которые накладываются на кредитора. Кредитор не может голым выпустить своего должника на улицу.
Смежный закон, закон о залоге, ну, казалось бы, он достаточно специальный, специфический, но в действительности ведь в его принятии заинтересованы не только банки, но и миллионы обывателей, потому что, да, понятно, выдача кредитов в той или иной степени всегда достаточно рискованная операция, в общем, для коммерческого банка, который более рискованно их проводят, поэтому вот у Сбербанка 0,5% и там 2% невозвратов, а у них там десятка процентов, и несколько десятков. Тут залог это серьезная гарантия. Похоже на закон о банкротстве частных лиц, а тоже должны быть все-таки большие ограничения по поводу последней квартиры, там, холодильника.
Ну, последнюю квартиру в залог не возьмут. и понимая, что ее потом нельзя продать. К сожалению, готовится закон о залоге в России. К сожалению, он должен быть устроен очень сложно, потому что у нас есть очередь кредиторов. Вот, например, если обанкротился банк, то первым в очереди стоит физическое лицо. Если мы залогом придадим тот смысл, который содержится в этом самом слове «залог», тогда как-то надо будет решить вопрос с очередью. Мы все-таки хотим, чтобы человек стоял первым в очереди за деньгами из обанкротившегося банка, даже после того, как принят закон о страховании вкладов.
Из Москвы еще один звонок. Иван, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, уважаемая радиостанция. Добрый вечер, уважаемый Павел.
Здравствуйте.
У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. По Сбербанку. Я пенсионер. Вот почему, например, пенсионный наш вклад меньше процентов дает, чем инфляция? Хотя дает, берет кредиты под 19%, по-моему, в рублях. Или 16, 17, я точно могу ошибиться. Это первый вопрос. Да. А второй вопрос, что за такая страшилка? Вот мы, так сказать, у нас стабилизационный фонд, все так хорошо. Но какие-то фирмы, в общем-то, набрали столько долгов, что они уже перекрывают стабилизационный фонд.
Иван, по поводу процента, который низкий, который сберегательный банк платит по депозитам. Цель сберегательного банка – не установить высокий процент и не установить процент по какой-то формуле. Цель совсем другая. Он должен разместить все те деньги, которые он собрал в виде депозитов. Да так, разместить – это значит отдать в долг. Да так отдать в долг, чтобы должники деньги вернули. Представьте себе такую картину, очень искусственную. Стоят люди в очереди за кредитами в сберегательный банк. Сначала самый хороший заемщик, потом похуже. Сберегательный банк должен раздать все деньги. Он не может их держать в сейфе, потому что иначе он вам никакого процента не сможет заплатить. Он должен этот процент заработать. Если у сберегательного банка будет слишком много денег, он дойдет в этой очереди потенциальных заемщиков до такого человека, которому взаймы ничего давать нельзя, он не вернет. И так сберегательный банк не может назначить такой высокий процент, что он соберет так много денег, что их потом не разместишь. Вот это горькая, такая горькая правда. И оказывается, что тот процент, который он платит, является таким процентом балансирующим те деньги, которые он собрал, и которые он может раздать. Долги фирм. Долги фирм – это их обязательства. В Америке, говорят, есть такая шутливая пословица. Если вы взяли в долг $10, то это ваша проблема. Если вы взяли в долг $10 миллиардов, то это проблема того, кто вам эти деньги дал. Если фирмы набрали большие долги, по-видимому, те, кто им давал деньги, понимают, с кем он имеет дело. Так вот, если они понимают, то пусть у них голова болит, если что-то не так. Но я думаю, что у них голова не болит, они в среднем отдали деньги в кредит надежно.
Спасибо. Я хочу сменить тему. Упомянули мы о повышении цен в начале программы. Ну, такая смежная тема. В понедельник на вашем месте сидел Евгений Григорьевич Ясин и сказал, что по его сведениям, а в общем источникам Евгения Григорьевича, я думаю, можно доверять, требование о том, чтобы установить экспортные пошлины на зерно, сократить вывоз зерна, было принято на политическом уровне в целях того, чтобы были обеспечены необходимые результаты выборов. Но на самом деле, считает господин Ясин, все это большая глупость, которая связана с тем, что выборы выиграют все равно, никуда не денутся, но для российских экспортеров это чистая и довольно значительная потеря. Причем не просто потеря прибыли, но и потеря рынка, на котором можно было бы занять дополнительную нишу именно на тех рынках, где Россия, российские предприниматели, сельхозпроизводители могли бы получить средства для того, чтобы инвестировать дополнительно в свое собственное сельское хозяйство. Вы с господином Ясиновым согласны?
Нет. Если бы человек мог отложить обед на, скажем, на год, тогда был бы полностью согласен. Но, к сожалению или к счастью, человеку надо есть каждый день, и хорошо бы еще три раза. Представим себе такой абсурдно крайний случай. Препятствий перед экспортом нашего зерна нет никаких. Тогда зерно все уйдет на Запад, потому что его не так много по сравнению с западными объемами потребления, а цена у нас внутренняя, ну, чуть ли не вдвое ниже, чем очень теперь высокая западная цена. Ничего не поделаешь. Некоторое регулирование неизбежно, но только что Европа прекратила регулирование своего экспорта. Ну, в Европе другая была проблема, у них было перепроизводство, и они хотели, чтобы часть продукции сельского хозяйства уходила за границу. Они доплачивали экспортерам. Это в последнее время только они прекратили это делать. Европа, очень либеральная Европа, считает, что надо регулировать. Вопрос не в принципе, а в мере. Нельзя перегнуть палку. Это правда. Но совсем не регулировать невозможно.
Еще один звонок у нас из Москвы. Нет, давайте сначала из Тамбова послушаем. Звонок, Феликс Григорьевич. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, господа. Вот мы сейчас, я слушаю, значит, о том, что вот были повышены цены на зерно, значит, на продукты. Все. А вы никогда не задумывались над тем вопросом, почему же все-таки они повышаются?
Ну как же, только об этом и думаю. Много разных есть причин. Вот одну причину я уже в первой части передачи назвал. Это причина чисто монетарная, как не обидно произносить это навязшее в зубах слово. Бюджетных денег экономика получила больше, чем она смогла переварить. Но правда, были еще многие другие причины. Они все вместе слились в одной временной точке, вот в сентябре, и произвели такой эффект. Но цены не были повышены. Нет такой злой руки, которая назначает цены, как это пытались сделать при советской власти. Цены изменил рынок и иногда недобросовестность участников рынка, когда они позволяли себе, вопреки закону, сговор.
Все это происходит перед выборами, все именно на это обращают внимание. И рост цен, инфляция, два понятия, которые связаны. И сегодня даже, наверное, не только экономисты понимают, что вот за то время, которое осталось до выборов депутатов Государственной Думы и до президентских выборов, эффективно бороться с инфляцией, знаете, могут только статистики. Вот мне так кажется. И что удержать инфляцию на уровне 8% до конца года в этом году явно не удастся.
По-видимому, к сожалению, к моему очень большому сожалению, не удастся. Но некоторые действия были произведены такие, которые в краткосрочной перспективе производят эффекты. Изменены были, очень уменьшены были ставки обложения импорта, и были 15% стали 5%, я бы, честно говоря, до нуля бы снизил сейчас. Но я думаю, что это довольно быстро произведет эффект, и импорт подешевеет, я имею в виду продуктовый импорт. Конечно, нужно будет компенсировать бедным слоям населения те потери, которые они понесли. Но в Москве, как известно, пенсионерам в ноябре будет выплачено по 500 рублей. Это до некоторой степени, ну, не знаю, полностью или нет, но до некоторой степени все-таки смягчает положение. В декабре еще дополнительно будут увеличены пенсии на 300 рублей. Готовится решение по повышению зарплат низкооплачиваемым государственным служащим. Нужно делать и то, и другое, и стараться затормозить рост цен и компенсировать потери, которые люди понесли.
Предстоящие выборы как-то могут на это повлиять? Вернее, подготовка к выборам.
повлиять на что? На действия властей?
На действия властей.
Ну, вы знаете, трудно сказать. Нельзя такой эксперимент провести. Один раз назначить выборы на 2 декабря, а потом отменить и посмотреть, как поведут все власти в первом случае и во втором. Я думаю, что реакция на то, что произошла, была абсолютно непосредственной. Понятно, что если у пенсионера пенсии, там, не знаю, 3000-4000 рублей, так заметно растут цены на предметы первой необходимости, то надо что-то делать. Ну, вот что-то, то, что придумали власти, они и сделали.
Очень короткий вопрос, Павел, из Москвы успеет задать. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте.
Спасибо. Очень коротко. В стране более 1300 банков. И очень трудно правительству и Центробанку уследить расходование бюджетных средств через это сито. Не кажется ли вам, что назначение Грефа – это начало крупнейшей операции, я считаю, другого слова не подберешь, по разрушению системы 92-93 годов, не насильственно, а путем запуска импортных банков с дочерними филиалами на российский рынок за счет снижения процентной ставки и, естественно, разрушения всей остальной системы банковской структуры? Спасибо.
Павел, ваш вопрос был с неправильной предпосылки. Банки вовсе не тратят бюджетные деньги. Бюджетные деньги распределяются другим способом, через казначейство.
А все, ну, соответственно, из этого уходит и все остальное. Тема, на которой буквально минута осталась, я даже не знаю, начинать ее или нет, очень заинтересовал меня ваш комментарий по поводу публикации в «Известиях». 9 из 10 покупателей квартир рискуют быть обманутыми.
Это не моя публикация.
Комментарий.
Да, вы знаете, очень правдоподобная была публикация, и моя реакция такая. Мне кажется, что единственный надежный способ справиться с проблемой обманутых дольщиков – это позволить собирать деньги на строительство только через банки. Банки, слава богу, в последние годы 3-4 находятся под хорошим надзором. Скандальных банкротств не было, и если бы банк взял на себя ответственность за судьбу денег и ходил бы на стройку с рулеткой, как банки делают, то я думаю, что проблема была бы снята.
Я думаю, что это повод, Павел Алексеевич, вас еще раз пригласить в нашу программу и начать уже с этой темы, которая действительно сегодня интересует и волнует, к сожалению, достаточно большое количество людей. Поэтому я вас еще раз приглашаю. Надеюсь, что вы приглашение принимаете. Это была программа «Время гостей», которую провел сегодня Владимир Бабурин. После выпуска новостей итоги дня 17 октября подведет Андрей Шарый. Массовые беспорядки в колонии для несовершеннолетних в Свердловской области. Владимир Буковский хочет создать поддержку политической оппозиции в России, насколько выполнима эта задача. И в конце программы Андрей Шарый и Олег Винокуров подведут итоги матча Россия-Англия.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340. 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир.